Приветствую всех в этот тяжелый день. Тяжелый не только эмоционально, но и для многих, наверное, физически. Летом пост – это довольно-таки сильное испытание для тела и для духа. Но есть в этом смысл. Безусловно, есть в этом смысл. Когда мы чувствуем определенный физический дискомфорт, то каким-то чудесным образом определенные каналы нашей души открываются. Мы становимся более чувствительными, мы становимся более чуткими. И пусть наш разум в отсутствии еды и воды не работает остро и быстро, но он становится более, наш разум, как мне кажется, более мягким. И поэтому неспроста очень давно раввины начали писать специальные тексты, которые называются элегии, либо на иврите называются кенот, которые принято читать в пост 9 ава. Сама идея кены, кенот, элегии, чуть позже я расскажу что-то, что это такое. Сама идея не исходила от раввинов, авторов этих текстов, потому что, по сути, плач, элегия, возглас, обращенный к Богу, где мы вспоминаем о всех бедах, это не очень понятная с теологической, с религиозной точки зрения вещь. Потому что какое мы вообще имеем право жаловаться? Какое мы имеем право плакать, жаловаться на события, которые с нами случились? Тем более, что мы знаем по традиции, что, видимо, все, что с нами случилось, случилось из-за каких-то проступков, из-за неправильной стратегии поведения всего нашего народа. И какое право мы имеем плакать или даже спрашивать вопросы у Бога, как такое могло произойти? И как комментаторы Танаха, Торы объясняют, это стало возможным только из-за того, что была написана книга Эйха. Книга Эйха, которая тоже читается в 9 ава, и называется она «Плач Иеремии» в русском переводе, является, собственно, первой киной, первым плачем, первой элегией, где пророк вопрошает Бога, как такое могло произойти? Эйха, как? Как это возможно? Все, что происходит. И как комментаторы Торы объясняют, что если пророку было дано право спрашивать такие у Бога вопросы и говорить такие вещи, то значит, как бы и у нас есть такое же право. Мы хоть и не пророки, но все равно мы можем использовать текст книги Эйха, мы можем использовать тексты, которые были составлены мудрецами и учителями Торы, и размышлять, и думать, плакать, медитировать, если так можно сказать, над этими текстами. И это, в принципе, суть кенот. Кенот в современном сборнике содержит 45 текстов, 45 отрывков, которые были написаны в разное время. Основная их часть была написана, видимо, в 8, 9 или 10 веках в Европе. Какие-то часть кенот были написаны в Европе же, но позже, в 13 и в 14 века. И есть во многих сборниках кена элегия номер 46, которая посвящена Холокосту, которая посвящена Шоа, которая была написана Ребе из Бобов, бобовским Ребе. Про нее мы тоже сегодня поговорим. И сами эти тексты, кенот, они разные. Некоторые из них написаны фактически как стихотворения, как стихи. Некоторые из них написаны в виде различных стихов из Танаха и из Эхи с добавлением различных эпитетов, метафор, и расположено это все в алфавитном порядке, либо тексты располагаются таким образом, что каждая строфа начинается с какой-либо буквы, которая формирует какое-то слово, либо имя автора этой кины. И поэтому при чтении кинот, во-первых, важно понять, зачем их читать. Во-вторых, нужно понять, как их читать. И зачем их читать, я усилю даже этот вопрос и приведу один отрывок из Талмуда. В Талмуде, в трактате «Шаббат» сообщается, что божественное присутствие Шхина спускается на человека только в отсутствии атмосферы грусти, в отсутствии атмосферы лени, смеха, и божественное присутствие не спускается, человек не может понять, увидеть Шхину в атмосфере легкомыслия, праздных разговоров и так далее. Комментаторы Торы, Талмуда, спрашивают вопрос, а как тогда, собственно, пророк написал книгу Иха? Ведь он был свидетелем довольно-таки грустных событий, трагичных событий, катастрофических событий. Он был свидетелем разрушения первого храма, который построил царь Шломо. Он был свидетелем того, что многие десятки тысяч людей попали в рабство, были уведены в изгнание, а многие и пали от вражеского меча. Он сам был пророк, фактически предан своим народом, своим царем. Он был помещен в тюрьму. И как он, то есть, видимо, подразумевается, что ему не было весело. И как же вот в такой атмосфере величайшего, можно себе представить, уныния и грусти, он мог получить пророческие видения. И вообще, как это работает? Как он мог приблизиться к Шхине? Ведь пророчество без как бы Шхины мы подразумеваем, что невозможно. И ответ, который комментаторы дают, он таков, что то, что говорит Талмуд про атмосферу грусти, про что грусть, апатия – это довольно-таки деструктивная и неполезная вещь, это касается личностной грусти и депрессии человека, когда он грустит из-за каких-то личных вещей, которые случаются у него в жизни. Когда же мы грустим об общенациональной трагедии, или мы грустим о том, что случилось со всеми нами, имеет отношение абсолютно каждому еврею, то это немножко другая грусть. Эта грусть, наоборот, помогает нам понять, что мы потеряли, а приобрести то, что мы потеряли, можно только поняв, чего у нас нет. Это первый шаг. Это, безусловно, необходимый первый шаг. И поэтому смысл чтения кинот – это не раскаяться, это не мысли о тшуве, потому что, ну, например, в Тиша Бав не читается молитва Таханун или Слихот. Слихот мы не читаем. А это в первую очередь понять, что мы потеряли, чего у нас нет. И трагедия нашего поколения, или не только нашего поколения, предыдущих тоже, наверное, заключается в том, что мы даже не всегда можем понять, что мы потеряли. Вроде мы оплакиваем разрушение храма, но мы не до конца понимаем, зачем храм нужен. И зачем храм нужен сейчас для нас, зачем нужно служение коэна в храме? Зачем нужно соблюдение законов земли Израиля в Израиле? Зачем нужно собирание всех евреев четырех концов земли в святую землю? Положа руку на сердце, ну, наверное, не все до конца, даже на несколько процентов понимают, зачем это все. И вот в этом и заключается трагедия. Наша трагедия заключается в том, что мы не понимаем, о чем грустить. Мы не понимаем, что мы потеряли, каких возможностей у нас нет. И именно поэтому читают кинот, которые нам как раз-таки авторы их и пытаются не просто сказать, а кричать, плакать, рыдать и сообщить нам, что мы потеряли, чего у нас нет. И поэтому, переходя плавно ко второму вопросу, как нужно читать кинот, я думаю, что кинот нужно читать, во-первых, с пониманием исторического контекста, когда они были написаны, с пониманием структуры текста, хотя бы примерной, потому что сам текст, он очень сложен, он написан как стихотворение, а стихотворение на Лашон ха-Кодеш, на изначальном библейском иврите, это очень сложные тексты для понимания даже для тех, кто на иврите в совершенстве говорит и понимает. И даже если человек может понимать текст Сидура обыкновенного, то понять текст кинот все еще будет сложно. Поэтому, во-первых, нужно понимать, кто написал данный текст, в каком контексте, когда он был написан. И желательно полностью знать перевод текста кинот. И поэтому вот перевод именно на языки, которые мы понимаем, на русский или на другие тексты в кинот, мне кажется, это один из основных факторов. Если читать текст и не понимать, то в этом нету, в данном случае, в этом нету абсолютно никакого смысла. Несколько лет назад появилась на свет, ну не несколько лет назад, уже более 10 лет назад, появилась на свет издание текста кинот с русским переводом, где перевод сделан в виде стихотворений. Это авторский перевод, и я буду сегодня пользоваться этим текстом. И в любом случае я рекомендую всем приобрести именно эти кинот, потому что перевод очень хороший, и перевод в виде стихов очень, как мне кажется, точно эмоционально отражает смысл этих текстов. Мы начнем с разбора кинот. Я разделил кинот на несколько частей, в этом нету никакой логики, хотя приблизительно все кинот написаны в хронологическом порядке их появления. То есть первый кинот были написаны приблизительно в 8-9 веке, все последующие кинот написаны позже. Но это не всегда соблюдается. И всего кинот 46 или 45, если не считая современную кину элегию про Шоа. Но во многих синагогах не читают все тексты. Я не знаю почему. Я не знаю, как так получилось, но еще с моих ешивских времен, когда я учился в ешиве, почему-то был определенный набор кинот, который читался. И несколько вот этих избранных кинот я сегодня вам и прочитаю, и мы про них и поговорим. У меня даже с тех времен осталась записка, бумажка, где этот список написан. Я не знаю, какая в этом логика, но как некую традицию свою я до сих пор эту бумажку храню, где написано, какие кинот необходимо читать. Первая кина элегия, которую мы сегодня разберем, она находится в книгах кинот под номером 6 и называется она Шолос. Автор этой кины Элазар Калир. Элазар Калир — это был раввин, который жил непонятно когда, предполагают, что он жил, по крайней мере, до 8 века, возможно, в эпоху Гаонов, и он является автором многочисленных кинот, которые у нас в наших сборниках есть. Элазар Калир написал шестую кину в виде стиха, который следует и в алифбет, еврейскому алфавиту, где каждая новая строфа начинается с другой буквы алфавита. Но интересное дело, в тех кинот, которые у нас есть сейчас в книгах, кинот начинаются с буквы самых. Самых находится практически в конце алфавита. И есть традиция, что и до сих пор в некоторых общинах, нужно полагать, она соблюдается, что первая часть этой кины читается во время повторения хазаном в синагогах Шахарита, утра 9 Ава. А вот эта вторая часть, с нее начинается чтение кинот сразу после окончания или в конце молитвы Шахарит. И в этой кине, в этой элегии, можно увидеть три основные темы, если попытаться ее проанализировать. Первая тема – это то, что Элазар Калир фактически кричит, плачет о том, что мы потеряли место или даже места, где мы могли почувствовать Бога. Мы потеряли место храма. И мы все места, где когда-то был Мишкан, переносной храм, и впоследствии храм в Иерусалиме на горе Мория, на горе Сион, этого места, хоть эти места физически есть, но эти места потеряли в какой-то мере свою духовную связь с небесным храмом, с духовным Иерусалимом. И это, если приводить какой-то современный пример, это примерно вот как вот если бы человек на долгое время вдруг потерял все средства современной коммуникации. Ни интернета, ни телефона, ничего. У меня такое было несколько дней назад. В нашем городе отключилось почти на сутки электричество. И просто не было ни мобильной связи, ни интернета. Потерялась связь. Я даже не знал, что произошло. Я даже не мог узнать, что произошло. Я это потом узнал, что отключилось электричество, была авария. И это, может быть, пример такой простецкий, современный, но утеряна связь. Это тема номер один этой элегии, этой кины. Другие темы, которые тут приводятся, это тема очень сложная с теологической точки зрения. Это тема отомщения, тема мести, накама на иврите. Мы вопрошаем Бога и говорим, как такое могло случиться, все, что с нами произошло, и кто за нас отомстит. И мы хотим, чтобы была справедливость. Мы не хотим жить в мире, в котором случаются несправедливые вещи по отношению к нашему народу, по отношению к нам. И эти несправедливые вещи, катастрофы происходят с нами уже давно, уже 2000 лет, постоянно, в каждом поколении. И доколе, сколько это будет продолжаться. И тут важно сказать, что мы не говорим, что мы сейчас пойдем всем мстить, что наша месть должна исходить от нас. Мы просим Бога разобраться. Мы просим разобраться того, кто заключил с нами союз. Он должен эту несправедливость убрать. И третья тема, которая тоже в этой кине видна, это какая-то наша национальная гордость. Несмотря на то, что мы столько много всего потеряли, но все равно мы в какой-то мере горды тем, что мы до сих пор есть. И мы горды тем, что все-таки в Всевышний с нами. Все-таки он заключил с нами союз, у нас есть Тора и так далее. Вот это такая, такие темы поднимаются в кине номер 6, который написал Элазар Калир, и он предлагает нам про них подумать. И я сейчас прочитаю избранные строфы из этой кины на русском языке. «Довольно! Уйдите! Оставьте меня! В семействе народов мой род не родня. Обитель свою среди белого дня ты тьмою покрыл, от себя отстраня. Героев моих уничтожил, виня. Я пала, ни жизни во мне, ни огня. Не вняли ни слову, ни Господу жизни. Не радуй, Всевышний, не помнящий зла, страну, где рабой твоя дева была. За лживые речи, дурные дела, молитвы, где нет ни любви, ни тепла, святилище наше сгорело дотла. Злодею веселье, а деве хула. Ты вспомнил, Израиль, ты вспомни, Израиль, на троне любви и заново славу свою нам яви. Злодеев на праведный суд призови за храм и за прах его в нашей крови. А деве за верность спасение твори. Да славятся, Боже, деяния твои. Враги нас хотели в неправой борьбе изжить, изломать, уподобить себе, и в плен уводили по скорбной тропе, к потехе своей и веселой гульбе. Но, Господи, даже и в страшной судьбе мы помним спасение только в Тебе». Очень, очень важные идеи, которые должны нам напомнить, что, во-первых, наша задача осознать, что мы потеряли, и, во-вторых, попытаться искать пути обратного приобретения всей нашей потери. Это была кина номер 6. Теперь продолжим дальше. Продолжим дальше читать кино, пропуская несколько. Сейчас мы прочитаем кину номер 10. Автором этой кины тоже является Элазар Калир. И она начинается с возгласа «Эйха», «Доколе», «Как такое может быть?». И много кино, на самом деле, начинаются с этого слова «Как» и «Книга Эйха». В этой элегии Элазар Калир делает очень интересную вещь. Он вспоминает 24 стражи коэнов. Все коэны, которые служили в храме во времена храма, были разделены на 24 группы. И каждая группа, таким образом, все коэны имели возможность несколько раз в год, как минимум два раза в год, приходить и служить в храме. И вот эти группы коэнов называются Мишмарот, Мишмерет Коэн, Мишмерет Коаним. И Элазар Калир составил элегию, которая как раз-таки состоит из 24 строф. В каждой строфе упоминается название одного вот этого мишмара, одной группы коэнов. Но кроме того, упоминаются города, поселки, где эти коэны жили, и которые были уничтожены римлянами во времена разрушения второго храма. Некоторые раввины говорят, что коэны во времена разрушения второго храма были для римлян целью номер один. Римляне специально охотились, находили коэнов и уничтожали их, потому что коэны были символом еврейской независимости. Ведь если политическая власть в то время, она как бы была, находилась под большим влиянием Рима, ну и в принципе-то и храм в какой-то мере тоже. Но все равно коины, служители храма и сама храмовая служба, это был символ некой независимости еврейского народа. И, наверное, именно поэтому, когда Веспасиан для своего сына Тита построил арку в Риме, знаменитую арку Тита, на которой были изображены победы Тита над Иудеей, в том числе там были изображены, и до сих пор это можно увидеть в Риме, изображены пленники еврейские и римские солдаты, которые несут храмовый светильник Минору. Неспроста это было изображено, потому что разрушение храма, убийство коэнов, это было важным в кавычках достижением Рима, как им тогда казалось. Для нас же это являлось большой катастрофой, потому что прекращение служения в храме и уничтожение вот этого института коэнов – это большая беда, хотя бы потому что мы не понимаем в наше время всего того, что происходило в храме. И вот если мы подумаем, это большое горе, что мало людей изучают законы храма, изучают их достаточно глубоко. И мы даже имена вот этих групп коэнов, мишмаров, даже не знаем. И единственный раз в году, когда мы их встречаем, это читая вот эту элегию Элазара Калира, которая посвящена уничтожению института коэнов и храма. Давайте прочитаем несколько строф. Саронский нарцисс, ты поник и поблек, замолкли напевы несущих ковчег, и стражники бросились все на утек, покинув святыню для вражьих потех, на блуд их и грех. Невеста твоя, позабыв о завете, наказана казнью, страшнейшей на свете. Ни в оные дни, ни в грядущем столетии ее не утешат ни внуки, ни дети, ни стражи в мавшете. Мертвящий покой во дворце, где когда-то и мать, и сестру, и ребенка, и брата, наследные стражи смиренно и свято молитвой хранили от рук супостата. Священники, стражи аята. И вот таким образом в каждой строфе этой кины упоминается какая-то стража, какой-то мишмар коэнов, и упоминается какая-то задача, которая была у коэнов в храме, упоминается что-то важное и необходимое, что они делали для еврейского народа. Следующая кина – это кина 17. И ее автор тоже Лазар Калир. И тема этой кины – это разрушение первого храма. И основана она, в принципе, на каких-то словах, на каких-то даже полных стихах, которые встречаются в книге Иха. И книга Иха, она в нескольких стихах, в нескольких местах нам сообщает о страшнейших вещах. Нам сообщается, что матери ели своих детей, что родители наблюдали смерть своих детей, дети наблюдали смерть своих родителей, дети были покинуты, был страшнейший голод, и люди сходили с ума. Сходили с ума из-за голода и жажды, превращались в зверей, теряли человеческий облик из-за блокады Иерусалима, из-за голода, который тогда был, из-за жажды. И каннибализм, который сильно противоестественен человеку. Это поведение, которое очень сильно противоестественно человеческой природе. Тогда был, как бы, воспринимался спокойно, наверное. Вот. И как такое случилось? Как такое горе могло произойти? И вообще даже вспоминать эти вещи можно только с какой-то дрожью в голосе и в сознании. Этой теме посвящена элегия номер 17, которую написал Лазар Калир. Тут нужно тоже упомянуть комментарии определенные, которые идут не на этот конкретный отрывок, а на соответствующие стихи из книги Иха. Комментарии, например, Раши и другие комментаторы говорят, что вот эти страшные вещи, каннибализм матери, которые ели своих собственных детей, это было наказанием евреям за то, что они позволили и допустили убийство первосвященника и пророка Захарию в храме. То есть, кроме того, что не послушались люди пророка в том поколении, который их пытался направить на правильный путь, они его убили, но убили не просто где-то, а в храме, а он еще и был первосвященником. И это противоестественное, жестокое, необъяснимое, нелогичное преступление было наказано точно таким же нелогичным, жестоким образом. По принципу, как комментаторы говорят, меда кенегед меда. И эти события, которые описывает Элазар Калир, которые вроде как бы произошли в период разрушения первого храма, они все еще актуальны. Потому что во многих поколениях происходили похожие вещи. Самое свежее, что в нашей памяти есть, это, наверное, все ужасы Холокоста, где тоже происходили ужаснейшие, неописуемые и непонятные вещи. И я думаю, что тут, я это чуть позже хотел сказать, но я скажу сейчас, это довольно-таки важная идея. После погромов на Украине Богдана Хмельницкого и других каких-то погромов и катастроф, которые происходили с европейским еврейством, некоторые раввины хотели отдельно вести дни траура и памяти по этим событиям. Но это не было сделано, только локально, возможно, в каких-то общинах. Всегда всю нашу боль и все наше страдание раввины переносили на 9 ава. И поэтому 9 ава – это не только день траура по разрушенным храмам и так далее. Это тоже день траура по трагическим событиям, которые происходили 80 лет назад в Европе. Это тоже Шоа, это тоже катастрофа европейского еврейства и так далее. Горе мне, если адским огнем полыхает костер. Я открою эту элегию в книжке. Горе мне, если адским огнем полыхает костер, где сжигают младенцев. Горе мне, если боль причиняет мне мать, пострашней иноземцев. Горе мне, если волосы девы сцепили, летя быстроногие кони. Горе мне, если горечь в душе и язык заплетается в стоне. Горе мне, если дети заходятся в крике, услышав едва еде. Горе мне, если женщина дочери тела зажарит на сковороде. Горе мне, если зубы свои сын вонзает в мертвое тело отца. Горе мне, если косит детей мор и голод, и родители ждут их конца. Горе мне, если лона жены не способна зачать и беде не помочь. Горе мне, если мать на руках своих в ужасе держит убитую дочь. Горе мне, если нет и с оружием спасения, и армия гибнет без сил. Горе мне, если пуст оказался мой мех, и не воду, а воздух таил. Горе мне, если рог призывает к бою, только некому рогу внять. Горе мне. Что же об этом плаче скажет Отец Небесный? Горе вам, лицемеры, слышится Божий глас. Слезы ваши напрасны, лживы и бесполезны, ибо вы позабыли, в чем обвиняю вас. Матери еле младенцев — это ваша тревога, это ваша забота, шепот и страх молвы. Муж и пророк растерзан вами во храме Бога. Это вас не тревожит, это забыли вы. И, собственно говоря, в конце этой элегии как раз-таки есть напоминание о тех страшных событиях, о убийстве пророка и первосвященника Захарии. И Рабби Элазар Калир, видимо, используя традицию, которая позже будет записана в Раши, в комментарии Раши, говорит, что все вот эти катастрофы произошли в качестве наказания за убийство первосвященника и пророка. Следующий отрывок, который мы с вами прочитаем, это кина номер 21. И эта кина называется она Арзей Альванон, ливанские кедры. Ее автор раввин, которого зовут Мейер Бен Ихиль, жил он приблизительно, если я не ошибаюсь, в 10 либо в 11 веке. И в этой элегии, это довольно-таки известная элегия, мне рассказывается про казнь римлянами 10 мудрецов. Это похожий текст, очень похожий текст. Мы читаем с вами в Йом-Кипур во время повторения молитвы Мусав. Но суть этих текстов в Йом-Кипур и сейчас в Тишебав, она немного разная. Если в Йом-Кипур текст элегии о смерти, о казни 10 раввинов, мудрецов, величайших мудрецов, должен нам помочь раскаяться в грехах, сделать шуву, просто когда мы видим, читаем эти ужасы, то тут смысл, наверное, немножко другой. Тут смысл, во-первых, ужаснуться и погрузиться в состояние глубочайшего траура. И если по разрушению храмов погрузиться вот в такой глубочайший траур является непростым делом, это нетривиальная задача, непросто. Непросто действительно переживать разрушение храма, это сложно, это по факту сложно, то пережить казнь раввинов, мудрецов, святейших людей, самых добрых, самых честных, самых праведных, самых умных людей, то, чьи слова мы в Талмуде практически на каждой странице читаем, пережить и погрузиться в состояние траура, читая об их казни, об их смерти, это немножко проще. И я думаю, что именно поэтому эта элегия входит в состав кенот. И в конце в этой кены мы говорим, что о справедливый царь Всевышний. Мы наши грехи искупили уже нашей судьбой, всеми теми событиями, которые произошли. И поэтому мы просим вернуться к нам. Мы просим поменять направление истории. Мы просим вернуться в Иерусалим, мы просим отстроить храм и так далее. Я думаю, что мы эту элегию, я постараюсь ее прочитать, может быть, не полностью, но несколько отрывков, потому что время уходит, я еще несколько текстов, про несколько текстов я бы хотел бы рассказать. «О вас, о ливанские кедры, сегодня мой плач. О светочах Торы я песнь пропою вам сегодня. О дивных героях, чье тело замучил палач, но дух устоял, в нем жила озаренность Господня. А было их 10, Израиля честь и венец, и шли они рядом, хоть каждый своей дорогой. А каждой дороге свой собственный рог и конец. Кто ж бросится первым навстречу судьбине жестокой? И первым по жребию призван был раби Шимон. И умер, и дух отлетел к запредельности рая. И из уст Ишмаэля пронзительно вырвался стон. Он поднял главу его, к сердцу ее прижимая, глазами глазам и прижавшись к колбу его лбом. Над мертвой главой рыдал Ишмаэль преклоненно. С надрывом и болью он думал и плакал о том, как люто и зло обезглавили раби Шимона. Тем временем вынесен был и ему приговор. И так совершилось реченное Господом слово. Торопится суд, и злодей на решение спор. И кожу велит он содрать с Ишмаэля живого. Когда подобрались ко лбу, где у раби тфилин, послышались выкрики, вспять обратившие реки. И вздрогнуло небо над смертью твоей, исполин. И молвил Господь, это имя пребудет вовеки. Для раби Акивы настал испытание час. Терзал его тело палач озверелый и грубый. Он свят и безгрешен, раздался Всевышнего глаз. И шма Исраэль прошептали Акивины губы. Но в царстве, что проклято, жалости не обрести. И к старцу седому не знает злодей снисхождения. Так раби бен Бава дожил до 80. Казнен, а при жизни он ведал одни лишь моления. А раби Ханания, который синайскую весть в народ привносил и врагам не сдавался на милость, взошел на костер. И тогда ему мокрую шерсть на сердце палач положил, чтоб мучение продлилось. Мудрец Ешавав был убит, и глумились они, земле не предав, псам голодным отдав его тело. Он Торе небесной был предан во все свои дни, промолвил Господь, и душа к небесам отлетела. Традиция говорит, что казнь этих 10 мудрецов была предрешена и небесами. И история сама развивалась так, что римский прокуратор, который был в те времена, я точно не помню, как его звали, мне кажется, его звали Флор, он, вызвав к себе представителей, святейших представителей народа, раввинов, вот этих 10 мудрецов, спросил у них вопрос: соблюдаете ли вы Тору? И мудрецы ему говорят: да. Ответили ему: да, мы чтим Тору, мы чтим закон. И тогда злодей, римский прокуратор, сказал: а что по законам Торы полагается за похищение и продажу в рабство человека? Раввины ему ответили, что за это полагается смертная казнь. И тогда он спросил, а какое же наказание получили 10 братьев Юсефа, которые похитили его и продали в рабство? Получив ответ, что никакого, они не были казнены. Флор или прокуратор римский сказал, что тогда пришло время расплатиться по счетам. Теперь вы понесете наказание за вот это ваше старое преступление. И каждая из казней, которая проводилась, она была особо показательной. Например, первого казнили Раби Шимона бен Гамлиэля, который был наси, который был руководитель народа и который был очень близок к первосвященнику Раби Ишмаэлю. И специально казнили наси на глазах у первосвященника Ишмаэля, чтобы дополнительные страдания второму принести. И это отражено вот в этом тексте. Раби Ишмаэль поднял отрубленную голову Раби Шимона и целовал ее, потому что он невероятно любил его и видел в нем лидера народа. И сейчас этот лидер народа мертв. Это очень сложный текст, и, наверное, он как раз находится в середине кенот. И мне кажется, что это тоже неспроста. Наверное, вот эта кена – это какой-то пик траура, который можно пережить в Тиша Б'Ав, 9 Ава. И... Да, это тут вот когда люди переживают особо глубокий траур после смерти близких родственников, что естественным является, то никакие слова утешения не помогают. И еврейская традиция даже в какой-то мере запрещает как-то утешать скорбящих. Это удивительная вещь. Вроде как есть заповедь утешения скорбящих, но это утешение скорбящих не должно проявляться в фактическом утешении. То есть не надо подходить и говорить к скорбящим людям: все хорошо, все, жизнь продолжается и так далее. Это, наоборот, это... самая большая жестокость, которую можно в это время проявить. Поэтому скорбящих утешают молча. Просто приходят и сидят рядом с ними. И, наверное, это и есть правильное поведение в 9 Ава. Мы читаем кенот, читаем вот эти страшные строки. И что тут можно сказать? Наверное, ничего и не надо говорить. Наверное, можно и молчать немного. Прочитаем следующую с вами кину. Перекрутимся немножко вперед. Кина 41. Эту кину, эта кина называется «Шаали Срифа Баэш», написал ее Маарам из Ротенбурга, Раби Мейер бен Барух из Ротенбурга. Очень большой раввин, жизнь которого, судьба которого была тоже очень трагичная. Он жил в Вормсе. Он пытался попасть в святую землю, в землю Израиля, но был схвачен и помещен в темницу, где и пробыл 17 лет. И немецкий кайзер, который был в то время, попросил за выкуп его огромную сумму денег. И раввин Маарам из Ротенбурга отказался эти деньги, чтобы для него собрали, потому что он был настоящим лидером, и он понимал, что это будет прецедент, который следует избежать. Поэтому Маарам Ротенбург умер в заточении, И кроме в принципе, тяжелой жизни в его время, это было время крестовых походов, это было время погромов и уничтожения еврейских общин в Германии, во Франции. Это было самое настоящее темное средневековье. Евреи тогда жили в окружении абсолютных невежд, неграмотных, темных, дремучих людей, которые в евреях тогда видели дьяволов. Это было время, когда антисемитизм был вот самый такой примитивный, и он настолько был сильный, что его отголоски до сих пор есть. И Раби Мейер бен Борух из Ротенбурга, Марам Ротенбург, являлся свидетелем страшной вещи. Он был свидетелем сожжения книг Талмуда в Париже в XII веке. И манускрипты Талмуда тогда, это было настоящее сокровище. Талмуд только несколько веков назад был составлен. И в каждой общине, даже не в каждой общине, только в больших общинах были фолианты с рукописным Талмудом. Их было, можно на руке, на пальцах одной руки, наверное, пересчитать, сколько всего вообще было тогда Талмудов во всем мире. И в Париже сожгли Талмуд. И это была настоящая катастрофа для того времени, для Марама из Ротенбурга в том числе, потому что это намного страшнее уничтожение здания. Синагога, здание, даже если она уничтожена, ее можно отстроить. А знания, уничтоженные знания, иногда невозможно восстановить. И эта элегия, эта кина написана вот как раз-таки про такое горе, которая связана с уходом чего-то, что невозможно восстановить. Потерянная возможность духовного роста, утерянная, ушедшая возможность изучения Торы – это то, что никогда не восстановится. И это горе, в котором даже отсутствует какой-то луч надежды. И поэтому это настоящая тьма, настоящая беда. И этим событиям посвящена 42, 40, извиняюсь, 41, 41 кина. О, дева сожженная, вспомни скорбящих о храме и храм. Мы помним о храме, но взор наш прикован сегодня к кострам. Во мраке мы бродим кромешным, на свет уповая. Ведь нам на долю выпали слезы, разбитое сердце и срам. Стенаю я воем шакалием, глаза застилает туман. Тебя ли, о детище неба, злодей, что неистов ирьян, в полымя костра бросает? Цветник пересилил бурьян. Не верю глазам, угасает избранников Божьих стан. Эдома дочь горделива. Да вот не причастна к дарам избранников Божьих. Почто же сжигает в костре, словно хлам, священные книги закона? Неужто костра языкам закона огонь подвластен? Но кто ж ей воздаст по делам? Ты факелом к небу восходишь, однако на то ли нам дан от неба закон? И затем ли не выси, не кряж великан, а холм лишь смиренный Синайский, где расположился наш стан, вознесся над миром, над сомном земель и народов и стран. В этой элегии Маарам из Ротенбурга вспоминает о даровании Торы. И он говорит, что как такое с нами может происходить? Как злодеи, как потомки дома могут издеваться над нами, сжигать наши книги священные, сжигать Талмуд, свитки Торы? Ведь на горе Синай был заключен союз, и этот союз гарантирует вечность божественного закона, вечность законов Торы. Они не должны быть уничтожены. Знание, традиция, она должна быть незыблемой, она должна всегда сохраняться. И вот эти вопросы задает Маарам из Ротенбурга. И еще раз я скажу, это очень важная идея. В 9 ава, как мне кажется, и это прямо видно практически в каждом тексте кенот, нет ответов, их и не должно быть. А есть только вопросы, которые, по сути, сводятся к одному. Как? Как это могло произойти и как это происходит? Есть еще дополнительная 46-я киноэлегия, которая была составлена бобовским ребе раввином Шлома Хальберштамом, и которая посвящена Шоа. Ее я не нашел в виде стихотворения, и просто сейчас последняя минута осталась. Прочитаю несколько строф в условном моем переводе. Первых строчек этой элегии. «Помните, и пусть весь Израиль скорбит. Ваш голос будет услышан на высоте, ибо Германия уничтожила наш народ в страшные дни военного гнева, жестокой и ужасной смертью от голода и жажды. Не забывайте об этом во всех поколениях, пока мы не заслужим утешения. Их крики и плач, их теснили и закрывали вагоны для скота, их вели, как овец, на заклание в крематории. Пусть звуки их мольбы всегда помнятся перед тем, кто обитает на высоте. Когда они взывают «Шма Исраэль», когда они отдают свои души Господу. Глава Ешифа, их ученики, множество людей были порабощены ужасными пытками и убиты без всяких угрызений совести. Кровь нежных детей вопиет к тебе и земле. Отомсти за малых детей и женщин. Не щади никого из живущих. За сожжение тысяч ешив и синагог». Я желаю всем нам легкого поста. И есть еще время подумать, поразмышлять. И, наверное, тоже надо сегодня немного помолчать.